Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Приветствуем вас здесь, в студии «Светлого радио». И в гостях мы с радостью представляем вам нашего сегодняшнего гостя, собеседника. Это Дмитрий Петрович Бак, директор Государственного литературного музея, профессор РГГУ. Здравствуйте.
Добрый светлый вечер.
Добрый светлый вечер.
Наше досье.
Дмитрий Бак родился в 1961 году на Камчатке. С отличием закончил филологический факультет Черновицкого университета в Украинской ССР. С середины 80-х до начала 90-х преподавал в Кемеровском университете. В 91-м году пришел в только что организованный Юрием Афанасьевым Российский государственный гуманитарный университет, где продолжает трудиться до настоящего времени на филологическом факультете. Профессор, кандидат наук. За последние 20 лет Дмитрий Бак прочитал цикл лекций в ряде европейских университетов, член Союза писателей России, Союза журналистов России, входит в состав Американской ассоциации славистов, действительный член Академии русской современной словесности, автор и ведущий литературных программ на радио и телевидении, директор Государственного литературного музея, кандидат в мастера спорта по футболу, женат, двое детей».
И начать мы, наверное, тоже можем со светлого известия. Вас, наконец, можно поздравить. Литературный музей получил собственное хорошее, вот впервые, да, с момента своего основания, хорошее свое собственное помещение на Таганке.
Вы знаете, и да, и нет, потому что помещение действительно приятное, замечательное. Это бывший, не бывший, это особняк Саввы Морозова, но это никак не центральное здание музея. И по своим площадям, и по своей структуре. Это здание, которое мы будем использовать для депозитария, то есть главным образом для размещения фондов Государственного литературного музея, которые до сего времени расположены в нескольких, иногда очень неудобных помещениях Москвы.
А мы говорим о здании, которое находится на Таганке?
Да, конечно, мы говорим...
Просто наш министр культуры Владимир Мединский, выступая, говорил, что еще на подходе помещение на Зубовском бульваре.
И это тоже верно. Вообще, я должен, если позволите, дать такую справку. Государственный литературный музей страны – это Государственный литературный музей – это крупнейший литературный музей страны. И несмотря на все титулы, несмотря на огромные фонды, они несравнимы ни с чем другим, ни с каким другим музеем, у нас последние 43 года не было здания. Потому что последнее здание, которое играло роль центрального, было снесено в 71 году. И после этого мы оказались как раз на территории Высокопетровского монастыря, которому сейчас и возвратили площади, которые, естественно, принадлежат Русской Православной Церкви. И с тех пор центрального здания не было, предметы музейные накапливались, и музей, собственно говоря, шел под откос. Я могу сказать довольно резкую фразу, но она правдивая, и она говорит о правде. Собственно говоря, Гослитмузея не было. И нет в том виде, как его задумал Бонч-Бруевич, поскольку в 60-е, в 70-е годы в него стали вливаться мемориальные дома и музеи-квартиры отдельных писателей. Достоевского, Достоевского, правда, раньше, но тем не менее, Чехова, Лермонтова, Пастернака и т.д. и т.п. Но это отдельные самостоятельные музеи, прекрасные. А вот того самого центрального большого музея не было. Есть только огромные фонды, которые лежат под землей. То есть они абсолютно недоступны для экспозиции. Мы экспонируем менее 1,5% наших фондов.
А пока все находится в монастыре еще, да?
Нет. Помещения монастыря мы освободили, мы их передали по акту Высокопетровскому Ставропигиальному мужскому монастырю. И это акт справедливости, безусловно. Мы этим очень удовлетворены. Но это никак не меняет положение литературного музея. И при наличии этих помещений, 800 квадратных метров, чтобы было понятно, о чем идет речь, нам было очень стеснительно, стесненно и дурно. И без них нам тоже сейчас очень нелегко. Правда, в этом году, конечно, нас стали слышать. Нельзя не сказать, что в последний год-два мы находимся в центре общественной дискуссии, и мы благодарны Министерству культуры Российской Федерации за то, что к нашим проблемам стали относиться гораздо с гораздо большим вниманием. В частности, нам было передано вот здание, о котором шла речь уже 4 года назад. Сейчас мы его отреставрировали. Оно небольшое, это чуть больше 1000 квадратных метров. И у нас там будет депозитарий. И нам буквально недавно, в декабре, передано здание по Зубовскому бульвару. Это дом 15, это очень хорошее расположение, это прямо у метро, но там тоже очень большие проблемы. Первое, здание 15 лет аварийно, то есть никто не знает его состояние,
фундамента. Ну, это известная история, когда учреждениям культуры передают здание не в лучшем виде.
Ну да, к сожалению, это так, но отказываться от здания нельзя.
Естественно, тут проще найти деньги на ремонт.
Нам не до жиру, это огромные деньги, да. Даже без учета нынешней ситуации на финансовом рынке, это очень большие средства, но мы надеемся, что Министерство культуры, конечно, нам будет помогать и впредь, но главное даже не это, это доходный дом начала 20 века, там очень мелкие помещения, много несущих стен, поэтому приспособить его именно под центральную экспозицию, я уверен, будет снова невозможно. И кроме того, там еще есть площади, которые принадлежат частным владельцам. А это еще один подводный камень, и, согласно законодательству, музейные предметы не могут располагаться в зданиях, которые не целиком принадлежат музею.
Даже так.
Поэтому здесь очень много проблем. Поздравлений мы принимать пока не готовы, но мы готовы и должны с оптимизмом смотреть в будущее, потому что крупнейший литературный музей страны, а может быть и мира, один из крупнейших музеев мира, может, должен и обязан развиваться и в конечном счете создать ту экспозицию за 500 лет русской словесности, которую можем создать только мы.
Дмитрий Петрович, а в связи с этим можно обывательский вопрос? Вот мне, как простому смертному человеку, зачем идти в литературный музей, что я там увижу? Вы говорите постоянно о депозитариях, да, я понимаю, наверняка там есть интереснейшие архивы, интереснейшие архивные записи, да, интереснейшие рукописи и так далее, и так далее. Но если я туда приду, к примеру, да, да, мне интересно будет, наверное, посмотреть на почерк Александра Сергеевича Пушкина и других выдающихся наших классиков. Но я, в общем-то, наверное, спокойно и без этого проживу.
Вы знаете, я думаю, что не проживете тогда,
почему?
Когда...
Объясните, почему?
Я скажу. Начну, может быть, издалека. Литературные музеи – это не тренд. Это, безусловно, не то, что сейчас наиболее востребовано в мире. Это, безусловно. И причина очень проста. На протяжении многих столетий именно художественные музеи, галереи, они играют совсем другую роль по одной причине. Это инструменты канонизации, потому что если картины какого-нибудь художника попали в Уффици или в Лувр или в Третьяковку, значит, они
признаны.
Они признаны, значит, будут, между прочим, платить высокие цены на аукционах и так далее. И со времен Джорджо Вазари именно так и происходило. Именно в музеях вырабатывался канон. Много современных художников, из которых рождались 2-3 классика абсолютных. Литературные музеи устроены иначе. То есть они пользуются, остатками с чужого стола. Потому что, так очень грубо говоря, потому что канонизация писателей происходит на другой территории. Это высокие тиражи, это признание в критике, это включение в школьную программу, например, это научное изучение. И только потом создаются музеи. То есть музей имеет дело с тем, что уже сложилось. Отсюда этот мне неблизкий пафосный тон, слова типа «высокий», «глубокий», «гениальный», «выдающийся». Ну, так получается, что Достоевский с самого первого дня жизни выдающийся и гениальный, или Лермонтов.
Вот и он это... не был ребенком.
И он не был ребенком,
простым
он не был
человеком.
Таким же человеком, как мы
не
с
было
вами.
Роста и стремления.
И не было чуда. Ведь мы знаем, что в географической литературе, простите за такое сравнение, самый важный момент – это момент призвания святого. Да? Ну, был отрок Варфоломей, но от него до Сергия прошло большое расстояние.
Прошла целая история.
Большой путь и момент прозрения. И это в музеях совершенно не представлено. Дело в том, что галерея, она работает с проблемами изоморфными. Ну, то есть художник и пишет картину для того, чтобы ее смотрели. Если она хранится у кого-то дома, на вилле, или в церкви, или в музее, ну, принципиальной разницы, в общем, нет. Я не говорю об иконе, это тут немножко другой случай. А вот литература этим изоморфизмом не обладает, потому что если мы читаем Ахматову в метро или вечером...
Кого-то из современных
или
авторов.
Кого-то из современных авторов, то это совсем не то, не та эмоция, которую мы испытываем, увидев рукопись под стеклом, как вы сказали, и так далее, и так далее. Как все это преодолеть? Преодолеть это все можно. Если выставлять, возвращаясь к началу своей мысли, и экспонировать не голую иллюстрацию к и так известным тезисам, что Толстой гений, как говорил Хармс, ну и что? Когда же все кончится? И Чехов гений, тут все и кончилось, как сказано у Хармса. А если экспонировать и пытаться визуальными средствами передавать те проблемы, о которых обыватель, на которого вы сослались, не имеет полного представления. Например,
какие, например, да?
Как писатель стал писателем, как получилось, что в одну ночь стал популярным Достоевский, как получилось, что в центре формата русского чтения стал Толстой журнал, как получилось, что цензура не пропустила в свет основную редакцию «Мертвых душ», и современники читали совсем другое произведение, как получилось, что... Иван Александрович Гончаров последний роман писал 20 лет и утверждал, что Тургенев за это время украл у него образ Веры, то есть той самой героини, которая потом стала называться Тургеневской девушкой. Нужно экспонировать историко-литературные проблемы. Ну, возьмем 1862 год. Что-то мне подсказывает, что мы об этом годе еще сегодня поговорим. Вот так я забрасываю эту удочку.
Хорошо, да. Поймали.
Да. В 1862 году произошли несколько событий, ну, как будто бы разрозненных. Тургенев опубликовал «Отцов и детей». Цензура была передана из Министерства народного просвещения в Министерство внутренних дел. Ну, в первом случае университетские профессоры были цензорами, а во втором, ну, Министерство внутренних дел – это другой орган. Да. Нет, это тоже были интеллигентные люди,
Никто не спорит.
Но госслужащие, как мы бы сейчас сказали. А в этом же году случились знаменитые петербургские пожары. Это первый теракт. Тогда таких слов не было, но теракт – это преступление, которое, жертвой которого становится не враг, не те, против
на кого
не направлено.
Да,
это случайные люди, для гибель которых должна сигнализировать что-то другим. Как эти вещи увязать друг с другом? Как показать контекст появления того или иного текста? Это главная задача. Иначе мы... сталкиваемся с сознанием обывателя. Сознание обывателя, ну, в средней школе слушавшего что-то там про «Войну и мир» и про Евгения Онегина, оно выглядит так. Вот есть 19 или 20 век, и там подвешены, как елочные игрушки...
Несколько какие-то... гениев.
Да, или их произведения. Ну, так будем говорить более осторожно. Не люди, подвешенные, а книжки. Ну, там где-то висит «Война и мир», где-то Евгений Онегин. Но когда студента спрашиваешь, а что было раньше, что позже... Никакого ответа нет, абсолютно.
Что картины мира нет в сознании.
Нету.
Он не понимает картину эпохи.
Я говорю примерно
не
то, что...
Не чувствует эту ткань.
Что ты, Марина, Вася, что вы жили, ну, где-то там в конце сталинской эры или в начале ельцинской, я точно не помню. Ну, примерно так через 200 лет это выглядело бы. Ваше абсолютное неумение ориентироваться в пространстве. То есть литературный музей как раз-таки является одновременно и музеем историческим, потому что есть история литературы, а зачем идти в ГИМ, ну, кажется, вопросов нет, и музеем литературы, и последнее понятие тоже в моих глазах распадается на три, потому что ведь первые экспонаты литературные у нас не имеют отношения к художественной литературе, к беллетристике, это богослужебные книги разного рода. Иван Федоров, естественно, печатал книги, в основном предназначенные для этих целей. Таким образом, наш музей представляет историю литературы, книжной культуры и чтения. То есть это шире, чем та литература, о которой у нас возникает сознание, когда мы это слово произносим. Вот, не Пушкин Блок только.
Слава богу, у меня, наконец, начинает выстраиваться какая-то, ну, более-менее связанная картинка, потому что в моем представлении, вот как раз обывательском, литературный музей, вот дом-музей, музей-квартира, я представляю, что музей-квартира Толстого. Что там может быть дом-музей Толстого? Что там может
как
быть?
Там, как жил Толстой?
Как жил Толстой?
Какие
вот
вещи
его окружали? Толстого, вот эта шапка Толстого, вот это еще что-то, связанное с писателем. А когда речь идет о государственном литературном музее и его главном здании постоянной экспозиции, вот здесь у меня действительно возникал какой-то ступор.
Ну, я понимаю, что развеять его трудно.
Ну, вы развеяли, да. Я уже начал понимать хотя бы,
может быть,
как вы это видите.
Знаете, у нас есть еще замечательный проект. Извините, что я так в ажиотаж вхожу.
Пожалуйста.
Потому что, когда говорю о своем музее, я не могу говорить равнодушно. У нас есть проект создания музея звучащей литературы.
Что это такое?
Это будет, если нам удастся это реализовать, по-моему, совершенно феерическое дело. Дело в том, что в фондах нашего музея находятся тысячи часов записей голосов писателей, актеров, литераторов и других людей самых разных эпох.
Красота.
И это одновременно и история технологии звукозаписи, которая была изобретена в 1878 году, и приборов. И все эти приборы у нас действующие, и можно послушать, как действует фонограф со сковым валиком, тот самый эдисоновский. И у нас так получилось, что в литературном музее работали корифеи аудиоархивистики. То есть в течение десятилетий и десятилетий материалы собирались. Это Лев Алексеевич Шилов, это Виктор Дувакин. К нам попали крупные архивы из других институций, которые этим занимались. Таким образом, у нас голоса Толстого, Ходосевича, Блока, Гумилева, Мандельштама, Ахматовой. Плюс у нас радиопередачи тех радиостанций, которые были запрещены в советское время, а следовательно, там голоса Галича, Солженицына и других писателей. У нас есть, наконец, аудиоархив современных вечеров. И все это, будучи смонтировано в отдельные блоки, может дать феерический эффект. Это музей, где можно будет что-то послушать, где можно будет задать вопрос, где можно будет получить ответ, где можно будет увидеть технику, пластинку, звукозапись. Это музей, аналогов которому нет. Я думаю, что это будет самостоятельная экспозиция в рамках Литмузея.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Бак, директор Государственного литературного музея, профессор РГГУ, сегодня вместе с нами проводит здесь этот светлый вечер.
Дмитрий Петрович, опять же, обывательский вопрос. Вы рассказали о совершенно потрясающей концепции литературного музея сейчас, но я пытаюсь представить, я прихожу туда, и что я там увижу? Если в архивах литературного музея рукописи, да, даже вот эти записи звука с голосами писателей, да, мне все это интересно, но, как вам сказать, я же человек все-таки 21 века. Я человек, который привыкла к тому, что у меня там множество разных способов получения информации из, там, не знаю, электронные носители, да, там огромные совершенно экраны в кинотеатрах, да, домашние разные приспособления к тому, чтобы получать одну, другую, третью информацию, визуальную и аудиоинформацию и прочее. И я прихожу к вам, да, ну, допустим, мне-то, может быть, там еще будет понятно, но вот, допустим, я захочу привести там студентов, да, или школьников в подобный музей, они, дети, уже совершенно оторванные от книжной культуры, они целиком и полностью завязаны на гаджеты. Они там смогут почувствовать ту самую ткань и картину эпохи, о которой вы говорите?
Вы знаете, это такая обоюдоострая задача. С одной стороны, я, или половина меня, да, побуждает меня, ну, как бы вам противоречить, что вот как раз и забыть о гаджетах, как раз и посмотреть на эти замечательные переплеты, на рукописи и т.д. и т.п. Все это возможно. Но, знаете, ведь гаджеты – легкая вещь. Дело только в деньгах. Дело только в средствах. Я вам приведу пример. У нас есть несколько вот таких медиавитрин замечательных. Например, лежит манжета Булгакова, да, легендарная, записки на манжетах, на которой есть текст. Она лежит, ну, просто как какой-то артефакт, которому можно сделать три земных поклона или четыре и сказать, ах, как это великолепно. Но ты нажимаешь кнопку, и возникает ее объемное изображение. Все это у нас есть. голографическое изображение, угу. где можно прочесть надпись, которая на ней сделана, к примеру. Причем угу. она поворачивается со всех сторон. Ты можешь ее увидеть.
Простите, где это можно сделать? Сразу давайте уточним.
Это можно было сделать на юбилейной выставке в Царицыне к 80-летию угу. музея.
Она летом проходила,
по-моему,
да?
Она летом проходила угу. в течение 4 месяцев. Это можно сделать... в течение еще некоторого времени на презентационной выставке как раз в Шалопутинском переулке, где есть открытое хранение при фондах.
На Таганке.
На Таганке, угу. да. И это можно будет сделать вот в том самом идеальном месте, где будет...
Да, это уже, конечно, понятно.
Но потом, кроме того, есть замечательные, чудодейственные вещи. Смотрите, вот мы все, наверное, с вами еще знаем в силу такого культурного опыта, что такое академическое собрание сочинений. Да?
Да.
Я все время студентам внушаю, не берите случайные книжки угу. на газетной бумажке, где ни за что нельзя отвечать. Вы один раз читаете «Войну и мир», угу. наверное, все-таки, ну, лучше, если два.
Бывает, но, что да.
Ну да.
Перечитывают, но
все-таки надо стараться читать сразу по хорошему изданию.
Да, да, безусловно.
Или по хорошему электронному тексту, который тоже есть.
А вы, кстати, не исключаете такую возможность, что можно читать, пользоваться
только
электронными книгами?
Только один портал, ФЭБ, ВЭБ. Только угу. один. Больше ничего, я имею в виду научно-серьезного, угу. читать нельзя. Если ты хочешь увидеть комментарии авторитетные, угу. если ты хочешь иметь возможность сослаться именно на эту страницу, а не на какой-то бесформный файл, да. Если тебе надо пересмотреть, угу. восстановить в памяти, да, пожалуйста, можно. Но, угу. в принципе, это целая индустрия, и ну, сейчас ну, несколько только людей или компаний занимаются вот такими научными изданиями текста. Но возвращаемся да. к академическим сочинениям. Угу. Понятно же, что, имея в руках академическое сочинение, ты видишь, где это было опубликовано, какие критические отклики были на первое издание, что было внесено потом. А ты видишь расшифровку каких-то реалий и авторитетную, и так далее, и так далее. То есть ты сразу получаешь информацию в 10 раз больше, чем если читаешь книжку, которую потом выбросишь в первую попавшуюся урну, как это бывает. И смотрите, какая вещь. Это ведь очень просто сделать в гаджете и в витрине. Например, лежит под стеклом автограф Пастернака или Ахматовой. Ну, угу. приятно на него посмотреть, но не все читают скоропись. Ее трудно прочесть, зрение у всех разное. Но ты касаешься стекла.
В данном случае просто важно то, что это рукой написано.
Ну да.
Человека.
Но это ну, магия подлинника. Она да, есть. Аура, конечно. Как говорил Беньямин, да? Вальтер Беньямин в своем знаменитом тексте произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Но вы касаетесь стеклышка, витрины, и у вас возникает картинка, зонированная на четыре, разбитая на четыре зоны. Во-первых, тот самый фрагмент, который мы видим под стеклом, да, в уменьшенном виде, чтобы было понятно, что это он. Справа распечатка того, что там есть, если ты не смог прочесть. Слева место этого фрагмента в коллекции музея. То есть ты можешь себе представить, в какой массив текстов это входит. Угу. И справа внизу ты видишь примечание, расшифровку реалий и так далее, и так далее. И это, в общем, путь к... чтению традиционному. Мне всегда в детстве и сейчас очень нравится, когда тебя кто-нибудь ткнет в какое-нибудь стихотворение. Нет ли у вас такого?
Есть.
Как бы заново его откроет, либо наоборот, да.
Боже мой, я вот сейчас ношу...
Укажет на пропуск в сознании.
Ношу просто в кармане стихотворение Заболоцкого, которое я понял, что я наконец могу запомнить. Потому что когда-то один мой замечательный знакомый мне на него указал. Одно из последних стихотворений Заболоцкого начинается так... «Когда измученный работой восторг души моей иссяк, вчера я вышел с неохотой в опустошенный березняк». Ну, вроде бы обычнейшее стихотворение. Боже мой, насколько оно замечательное, и как трудно его усмотреть, листая просто какую-то, тем более электронную версию.
То есть... Именно так у нас с вами произошло. Я вам когда-то рассказывал, напоминал, что вы преподавали нам... в свое время,
да.
первая лекция началась с чтения стихотворения Ганлевского «Скрипит, а ты лоскут газеты».
Сложи стирательный квадрат и приспособь, чтобы дверца это не отворялась.
И вот так это стихотворение и идет по жизни.
Ну вот видите, вот для чего нужен музей. Смотрите, вот в этом стихотворении Заболоцкого там есть строфа, которая стоит премногих томов. «Два мира есть у человека, один, который нас творил, другой, который мы от века творим по мере наших сил». Несоответствие огромное, несмотря на интерес, лесок березовой коломны не повторял моих чудес и так далее. Это Платон. Это просто по глубине потрясающая строфа, и очень трудно за нее зацепиться. Музейная экскурсия, вот что еще очень важная вещь, что еще очень важно. Сопроводительный текст, который должен быть не таким. И вот в 1345 году гениальный писатель Икс переезжает в город Игрек и пишет гениальное произведение Зет.
Какой она должна быть, скажите?
Я вам скажу, что Николай Алексеевич Заболоцкий возвращается из лагерей, по видимости, сломленным, человеком, который больше не снимает галстука, человеком, по видимости, забывший все свои абреутские штучки и забывшим свой великий сборник «Столбцы», пишущий в рифму классические стихи, как будто бы человеком скованным и испуганным. И вот на этой узкой площади...
И таким он, кстати, большинству и запомнился.
Но на этой узкой площадке самоограничения появляются вдруг шедевры, которые обусловлены совсем иным жизненным контекстом. Угу. То, что Пастернак, слава богу, никаким репрессиям прямым не подвергавшийся, до последней истории с романом «Доктора Живаго». Угу. То, что Пастернак сформулировал в своем великом стихотворении, которое заканчивается и которое содержит строфу известную: «С родством, в родстве со всем, что есть у вересь, и, знаясь, с будущим быту нельзя не впасть к концу, как вересь, в неслыханную простоту». То, что Пастернак, ну, вроде бы органично с собой проделал, переварил вот этот немыслимый напор ранних стихов в прозрачность поздних, с Заболоцким произошло иным способом, но, тем не менее, его последние стихи вовсе не стихи испуганного человека, а стихи гениального человека, прорвавшегося к простоте. Это нужно уметь объяснить, нужно уметь зацепить за это. То же самое с Лермонтовым, то же самое с Достоевским. Лермонтов – это вовсе не априорно гениальный человек, который думает, как занять место в литературе. Мы об этом говорили уже.
Да.
Это человек совершенно не литературный, который не мыслит категориями литературы, как быта, как успеха, как гонорара и так далее.
То есть задача литературного музея, если я правильно вас поняла, это сделать из, извините, мумии писателя, живого человека.
Именно так.
Но вы начали говорить, извините, что я вас перебиваю, начали говорить про экскурсии, и какая должна быть идеальная модель все-таки экскурсии?
Понимаете, я когда 2 года назад был, проводился форум музейный московский, я услышал из зала реплику: и вообще филологов на пушечный выстрел нельзя подпускать в музей, адресованную мне.
Парадокс.
Нет, почему? Я этих людей слышу, я их понимаю, но я еретик, конечно, на этом поле я еретик, потому что я филолог с музейным опытом, безусловно. Я преподавал на факультете музеологии много лет и курировал 2 не самых последних музея в РГГУ, в том числе коллекцию Талочкина. Но, тем не менее, я считаю, что при внесении науки в музей это не значит, это не приведет к тому, что экскурсии будут на каком-то волопюке, где будут некие хронотопы, композиции, экспозиции, рекурсии и так далее. А вот это усложнение и опора на все, что в последние 100 лет в науке сделано, приведет к простоте, к неслыханной простоте. Тогда мумии превратятся в живых людей, которые по каким-то строгим законам потом превращаются в классиков. Это будет интересно каждому. Сейчас действительно нужно себе включить тумблер, чтобы тебе стало это интересно. А в основном-то ты имеешь дело с каким-то мумифицированным классическим образом. Это мне не близко.
Вот здесь мы должны буквально на несколько мгновений прерваться. Я напомню нашим слушателям, что в гостях на Светлом радио директор Государственного литературного музея, профессор РГГУ Дмитрий Петрович Бак.
Светлый вечер. На радио «Вера».